Машенька, Горький осторожно поцеловал ее руку. Я с тобой, я приехал. Прости, сразу не мог. Всякие проблемы с транспортом. События ведь такие. Что в Москве? С трудом приподняв веки, чуть слышно спросила Мария Федоровна. Правду говори, Алеша.
А в Москве все по-прежнему пальба, кровь, бессмысленные жертвы.
Жертвы, Алеша, не бывают бессмысленными. Они всегда на алтарь общего дела, правого, — облизнула она пересохшие губы, — или неправого. Прикрыла глаза от белого цвета больничных стен. — Алексей Максимович, чья-то рука легла на его плечо. — Она вас уже не слышит. Опять пала в забытье. — Идите, отдохните. Все одно, что толку сидеть? Пожилой доктор смотрел устало. — Ступайте, ступайте. Думаю, что кризис уже позади, и все наши лучшие силы с нею. Горький поднялся, грустно посмотрел на забывшуюся Марию Федоровну и вышел на улицу. Часы показывали 6:30 вечера. Пора обратно на вокзал. Как глупо. Столько верст проехал ради, собственно, одной только фразы. Металлическая дверь камеры, лязгнув, захлопнулась, отделяя настоящее от прошлого и будущего. Настоящее сузилось до узкой полоски света, сочившегося сквозь оконце под потолком. Горький провел рукой по шершавой каменной стене. Тюрьма. Место для раздумий, отчаяния или успокоения. Не он первый, не он последний, но сейчас его очередь. Он, Максим Горький, великий писатель, узник тюрьмы Петропавловской крепости, волнующий штрих в жизни. Прилег на койку, лежать неудобно, жестко, а главное, некуда смотреть и нечего слушать, кроме собственных мыслей. Наверное, такая тишина называется мертвой. Надо как-то попытаться превратить ее в умиротворяющую, иначе можно сойти с ума. Внезапно оборванные ниточки связей с внешним миром болят и кровоточат. Пробыл в Риге всего один день и был арестован вместе с другими членами депутации, ходившей к Витте. Как там Маша? Если она жива и узнает о его аресте, непременно что-нибудь предпримет. Ведь у нее есть Морозов. Да-да, Морозов. Только Савва с его деньгами, влиянием и связями сможет его вытащить, если попросит Маша. Маша. Страшно даже подумать, что он может потерять ее. Но воображение упорно рисовало картинку похорон. Гроб, убранный белыми цветами, церковная панихида. Все так красиво, торжественно и печально. И он обливается слезами и целует ее холодные руки. Много людей и Савва. Андреева, все еще болезненно бледная, сидела на кровати, прислонившись спиной к подушке, и писала. Употребите все усилия, чтобы Алеша знал, что я лежу и спокойно жду, когда можно будет из Риги уехать, чтобы не волноваться за меня. Самое ужасное — быть невольным отягощением. Мучительно боюсь, не простудили бы в крепости его здоровье. Савва Тимофеевич передаст, что я и как мое здоровье, а также, когда меня приблизительно переведут в Петербург. Мне очень тяжело на душе, как-то немного выпустила себя из рук, но да это пройдет у меня.
В палату заглянул улыбающийся Морозов. Мария Федоровна отложила письмо и поспешно натянула одеяло.
«Ой, Савва Тимофеевич, мне, право, неловко, я в таком неуклюжем виде».
«Главное, что живы, Мария Федоровна», — радостно воскликнул тот, — «а все остальное — мелочи несущественные».
«Савва», — сложила она ладошки, — «я молю, сделай что-нибудь. От Алеши передают в крепости ужасные условия».
«Было бы удивительно, Машенька, если бы было иначе. Не Ялта ведь».
«Электричество горит только до 9 вечера». — продолжила она трагическим голосом. — А потом надобно иметь свои свечи, лампы запрещены. Питание невозможное, воздух смертельный, плюс к этому ограничение свободы невыносимое для него. Помоги ему, вытащи его оттуда. Катя, жена, была у Трепова, сказала, что Горький болен, может не пережить ареста, так тот отмахнулся от нее, мол, не переживет, так и не переживет. Одним писателем больше, одним меньше. Нечего, мол, в политику было лезть. Так цинично сказал, так жестоко. Надо что-то делать, я с ума схожу от собственного бессилия.
Не волнуйся, Маша, я попытаюсь помочь. Если Трепов не распорядится Алешу выпустить, поеду к Булыгину, министру внутренних дел, который его Трепова ненавидит, — хитро усмехнулся Савва.
— Только скорее, ради бога, скорее. Алеша нездоров, понимаешь? У него снова кровохарканье открылось. Помоги ему, Савва, ради меня, помоги.
В числе событий, переживаемых Россией за последнее время, наибольшее внимание общества привлекли к себе возникшие в январе сего года почти повсеместно забастовки рабочих, которые, являясь обыкновенно по самому существу своему средством борьбы рабочих с работодателями, указывают исключительно на экономические нужды рабочего класса и вызываются либо желанием рабочих улучшить свое положение, либо мерами работодателя, могущих его ухудшить. Уже третий день Савва писал в кабинет министров докладную записку под названием «О причинах забастовочных движений. Требования введения демократических свобод в России», под которой хотел собрать подписи многих уважаемых людей и подать Витте. Если Сергей Юльевич не услышал его, пусть узнает, что он не один такой, кто печется о государстве, и знает, как сделать, чтобы Россия без крови доросла до настоящего капитализма. Обращаясь к исследованию этих причин, мы прежде всего наталкиваемся на то в высшей степени характерное явление, что рабочие, приостановив работу, под предлогом различных недовольств экономического свойства, объединяются затем в группы вне фабрик и предъявляют целый ряд других, но уже политических требований. Приходится констатировать, что они являются отголосками накопившегося в стране недовольства на почве общего правового положения. Каковое недовольство одинаково испытывают как культурные элементы общества, так и народ с наиболее отзывчивым его классом – рабочим. Неужели для установления твердой власти и законного порядка нельзя обойтись без революции, призрак которой уже бродит в России? Боязнь реформ чревата кровью. Неужели Россию можно перестроить только снизу? встревоженно подумал Савва и продолжил писать. Действительно, отсутствие в стране, лишенной возможности говорить о своих нуждах верховному носителю власти, прочного закона, опека бюрократизма, распространенная на все области русской жизни, выработка законов в мертвых канцеляриях, далеких от всего того, что происходит в жизни, оковы, наложенные на свободный голос страны, невежество народа, усиленно охраняемое теми препятствиями, коими обставлено открытие школ, библиотек, читален, словом, всего того, что могло бы поднять культурное развитие народа, все это задерживает развитие хозяйственной жизни и порождает в народе глухой протест против всего того, что его гнетет и давит. Исписанные листы аккуратно ложились на край стола. Лишь при других условиях государственной жизни, при гарантиях личности, при уважении власти к законам, при свободе союзов различных групп населения, связанных общим интересом, законное желание рабочих улучшить свое положение может вылиться в спокойные законные формы борьбы, которые могут только содействовать расцвету промышленности, как это наблюдается в Европе и Америке. Он затушил папиросу и перешел к заключению, которое, по сути, должно было стать программой действий. Во-первых, установить равноправие всех и всякого перед прочным законом, сила и святость которого не могла бы быть никем и ничем поколеблена. Во-вторых, полная неприкосновенность личности и жилища должна быть обеспечена всем русским гражданам. В-третьих, необходима свобода слова и печати. В-четвертых, необходимо введение всеобщего обязательного школьного обучения и установление упрощенного порядка для открытия всяких учебных заведений, библиотек, читален, просветительных учреждений и обществ. В-пятых, существующее законодательство и способ его разработки не соответствуют потребностям населения и русской промышленности. Необходимо в выработке законодательных норм участие представителей всех классов населения, в том числе лиц, избранных промышленными рабочими. Участие тех же представителей необходимо и в обсуждении бюджета. Савва закурил новую папиросу, перечитал написанное. Все так, все правильно. Стремительно вышел из кабинета, чуть не сбив с ног Зинаиду Григорьевну.
«Савва, что ты надумал? Куда ты?»
«Матушке звонил, просил через час собрать правление мануфактурой. Есть о чем поговорить».
«Ну, ты хоть в порядок себя приведи, посмотри на свой вид. Будто бродяга какой. И поешь. Видано ли, который день на одном кофе?»
Бросив на ходу взгляд в зеркало, Савва исчез в дверях ванной. Спустя час Савва стоял перед матушкой и двумя другими членами правления товарищества, Вачуриным и Колесниковым, в доме в Большом Трехсветительском переулке. Мария Федоровна выслушала сына внимательно, некоторые места в записке просила перечитать, а потом, без слов обменявшись взглядами с членами правления, отказала.
«Так, значит, не одобряете моей записки», — прищурился Савва.
«А ты как думал?» — сухо спросила мать, поправляя чепчик на голове. «Мы за эдакие мысли тебя на руках носить будем? Делом своим надо заниматься, Савва, а не указывать властям, как им государством управлять. У нас не Англия и не какая-то Европа, а русскому мужику острастка привычнее, чем неприкосновенность личности и свобода слова. Промеж собой пусть говорят».
Вскинула руку, заметив, что Савва хочет что-то возразить.
«Старообрядцы,
сам знаешь, с властью не спорят, потому и в делах успешны. Записку твою не одобряю. От имени правления мануфактуры ее отправлять в кабинет министров не дозволяю. Так и пишите, — приказала полному мужчине с пышными усами, сидящему около стола. У властей свои дела, у нас свои. А береженого, как известно, Бог бережет. Сказав это, Мария Федоровна перекрестилась. «Ну, читай, что ли, как получилось?» Секретарь откашлялся и зачитал медленно и внятно. «Слушали заявление директора правления Саввы Тимофеевича Морозова о необходимости подачи совместно с другими фабрикантами докладной записки по фабричному вопросу. Ознакомившись с ее содержанием и не разделяя изложенного в ней взгляда, директор-распорядитель М.Ф. Морозова и члены правления И.А. Колесников и А.М. Вачурин от подписи таковой отказались, предоставив ему, Савве Морозову, право, если он найдет нужным, подписать докладную записку на его личную ответственность как директора, заведующего фабрикой, о чем составлен настоящий протокол». «Так-то вот, душечка!» Мария Федоровна поманила сына и поцеловала в склонившуюся перед ней голову.
«Мы поселились под Ригою на Взморье, в одном из пансионатов курорта Бильдерлингсков. В крепости Алеша написал пьесу «Дети солнца», а здесь начал наброски пьесы «Враги» и фрагменты повести «Мать». Весной ему разрешают поехать в Крым, чтобы поправить здоровье. Как вы, Савва Тимофеевич? Напишите о ваших делах и приезжайте, коли сможете». Андреева.
Морозов позвал секретаря. «Телеграфируйте в Ригу Андреевой. Нездоров. Несколько дней пробуду в Москве». Откинулся на спинку кресла и закурил. «Куда уж тут ехать? Плохие новости. На мануфактуре вот-вот начнется забастовка». Поздно вечером Савва ехал от станции к фабрике. На сердце было тяжело. Не выходили из головы слова Зинаиды, брошенные вслед, что дождался благодарности. Вот тебе твои театры, школы, библиотеки, детские сады, добротное жилье, больницы. Езжай, уговаривай рабочих. Получишь все обратно одним общим плевком в лицо.
Мутное время, в предчувствии неизбежных перемен, — размышлял он, — и непривычное состояние. События бегут впереди, а я пытаюсь догнать. Хорошо, хоть с Машей подстраховался. «Именно подстраховался», — улыбнулся он, вспоминая недавнюю встречу в больнице в Риге.
Маша полулежала на кровати и смотрела печальными глазами.
«Что грустите, Мария Федоровна?» — спросил он тогда, присев рядом на неудобный больничный стул.
«Не знаю, Савва Тимофеевич. Одиноко очень. Вот что-то последнее время все думаю. И зачем живу?»
А он удивился, посчитав такой вопрос неуместным для нее, только что оправившейся от смертельного недуга. Маша остановила его благодушное бормотание нетерпеливым жестом и, нахмурившись, сказала:
«Изволили спросить, Савва Тимофеевич, так извольте выслушать ответ. Так я говорю, грустно мне. Сами посудите. У Алеши жена, дети. у вас жена, дети. А у меня дети и... Запнулась она. Путано все перепутано. Поморщилась, как от боли. Вот и думаю, может, вы и правы были, когда беспокоились, чтобы я под забором в нищете не умерла. На глазах ее выступили слезы. Что ж, и пусть, — всхлипнула она жалобно, как ребенок, — только бы дело наше верное и честное по всей земле победило, и все люди зажили счастливо и богато. Потом подумала немного и добавила, хотя бедной в старости быть не хочется. А он тогда рассмеялся.
Вы ж, социалисты, богатых вроде не любите. У богатых же надобно все отнять и поделить поровну между всеми, нет? Хоть и кажется мне, что недолго такое равенство в обществе продержится. Головы всем разом не переставишь.
Маша вздохнула и машинально поправила волосы, а он отогнул белоснежную простыню и пересел на краешек кровати. «Зря вы так близко садитесь, от меня же пахнет, как от аптечной лавки». Немного отодвинулась она в сторону. А он сказал, что запахи в последнее время различать перестал. Врачи говорят, от нервов. А потом осторожно взял ее руку и... Савва прикрыл глаза, вновь переживая тот момент.
«Маша, я решил, — сказал он, — не знаю, как выразить слова, выбирать не приучен, так что говорю, как ты любишь выражаться, без вывертов. Я, Маша, жизнь свою застраховал на 100 000 рублей. Время такое сейчас, что, сама понимаешь, все может случиться. Полис страховой на предъявителя тебе отдаю. Коли что со мной случится, знаешь, как им распорядиться. Сочтешь нужным, партии своей деньги дашь. Но не все, Маша, не все, упаси Бог. Себе хоть часть оставь. Словом, мне важно знать, что в случае чего и после смерти своей тебя оберегать буду. Хоть умирать пока не намерен. И отдал ей конверт, запечатанный сургучной печатью. А она тогда заплакала.
«Здравия желаем, Савва Тимофеевич!» Услышал он бодрые голоса и открыл глаза. Экипаж въехал в Орехово-Зуево. Наряд городовых под фонарем при въезде в город молодцевато поприветствовал хозяина. Повернув голову, Савва заметил мундиры городовых на соседней улице и на другой. «Так, не иначе, как маменька через Назарова распорядилась», — подумал он раздраженно. У входа в здание правления, несмотря на поздний час, собрались люди — фабричные старосты и делегаты от рабочих, ожидавшие его приезда. Встреча началась спокойно. Савва выслушал список экономических требований. «Значит, ежели итожить, то главное требуем на 30% повысить расценки, до 8 часов в сутки укоротить рабочий день, допустить рабочих к прибылям наравне со служащими», — прочитал по бумажке худой сутулый мужчина, сидящий за столом напротив. «Поясню подробнее», — вступил коренастый делегат, грустные глаза которого говорили, что сидеть здесь ему скучно, потому что ничего хорошего от встречи не ожидает. «Это означает дважды в год, как сейчас служащим, к Рождеству и Пасхе выдавать рабочим наградные». Все оживились. Савва медленно поднялся.
Я доведу до сведения правления ваши требования. Сами знаете, один я не решаю. Что могу, сделаю, вы цену моему слову знаете.
Знаем, протянул коренастый, махнув рукой. Грош цена всем вашим хозяйским словам, чего там говорить.
Что? Савва задохнулся от негодования.
Грош цена? Да как...
Как вы смеете?
Да я хоть раз...
Оборвал фразу на полусловие и обвел делегатов тяжелым взглядом.
О решении завтра в письменном виде сообщусь.
Вышел из комнаты заседания, хлопнув дверью. Сердце бешено стучало. В кабинете тут же сел к столу и написал: «Требование наградных рабочим не может быть удовлетворено. В силу параграфа 91 Устава Товарищества Никольской Мануфактуры наградные за истекший 1903-1904 год принадлежат служащим. Выдача наградных и какого-либо другого капитала по уставу не представляется возможным». Вопрос о том, чтобы рабочие принимали участие в отчислениях от прибылей, будет возбужден на ближайшем общем собрании пайщиков товарищества, причем я обязуюсь его поддерживать в смысле желательном для рабочих. Расценки пересматриваются при участии старост. Утром следующего дня уведомление дирекции, подписанное Морозовым, висело на стенах цехов и казарм. Следующая неделя слилась для Саввы в один нескончаемый бессонный день с бесчисленными телефонными звонками и бесплодными переговорами. Рабочие забастовали. Пайщики собрались, но без главной пайщицы Марии Федоровны Морозовой решение принять не решились. «Рабочим нужны не уступки, а революция», — говорили они. Из Москвы на мануфактуру подтянулись большевистские агитаторы. Начались погромы и избиения тех, кто пытался выйти на работу. Митинги следовали один за другим. Появились политические лозунги о созыве учредительного собрания и гражданских свободах. Многие не понимали, что это означает, но поддерживали дружно. Владимирский губернатор предложил прислать войска. «Категорически никаких войск!» — заявил Савва Ореховскому исправнику Безобразову. «Я со своими рабочими с помощью войск разговаривать не намерен. А губернатору от меня так и передайте. Морозов от вызова войск отказался». Бросился к матери, но договориться не смог. «Господь нас и без тебя не оставит», — сказала она в конце и фактически передала власть на фабрике Сергею Назарову и другим членам правления. На фабрику были вызваны казаки, драгуны и жандармы. 20 февраля многотысячный митинг закончился жестоким разгоном. В руках у рабочих появилось оружие, а среди них вооруженные боевики. А потом случился расстрел. Морозов считает себя революционером, а на его фабрике военный произвол и расстрелы невинных людей. Гневно обрушился на него в газетах Горький. Свой день рождения в этом году Савва не отмечал.